Спасибо большое. Здравствуйте, дорогие женщины. Приятно встречаться опять после такого длительного перерыва. Вот, на самом деле, Мараль, он один из моих любимых, ну, как это сказать, ученых, комментаторов. На самом деле, очень-очень-очень-очень люблю его книги. И сегодня мы поговорим про Галута Геула, да, изгнание и избавление. Говорит Мараль, у него, у Мараля вообще есть очень много книг. Одна из его книг называется «Нецах Исраэль». «Нецах Исраэль» – это книга про Песах. То есть, как бы считается, что это книга про Песах, но вообще это книга, которая говорит про изгнание, про избавление, про отношение еврейского народа со Всевышним, про то, как мы избранные народы, что это значит, да, то, что Всевышний нас избрал, и то, что... И то, что мы такой особенный народ уже много лет, да, уже как бы с тех пор, как Авраам Авину пришел к Всевышнему. И потом Египет, и мы избранный народ. Поэтому, да, это его книга «Нецах Исраэль», это та книга, на которой я сегодня основываюсь. Говорит Мара, что для того, чтобы что-то понять, какое-то понятие понять, нам легче всего понять его от противного. Да, в математике тоже есть доказательства от противного. Да, то есть, как бы, если это не это, нет, то значит это. Мы это видим, допустим, что если свеча загорается в светлом месте, мы не видим свечу. Когда мы видим свечу, когда мы видим свет, когда она контрастирует с темнотой. Да, то есть, как бы, есть свет, тень, и тогда нам очень, очень ясно видно, что есть свет, а что есть тень. Именно поэтому, для того, чтобы понять, что такое геула, что такое избавление, именно поэтому нам нужно также поговорить про галут. Галут – изгнание. Да, то есть как бы еврейский народ родился в Египте, появился в Египте как народ. То есть как бы у нас были праотцы, которые жили в Израиле. Отец Яаков со своими детьми спускается в Египет. И там еврейский народ становится народом. Да, нам становится там много людей. Когда евреи выходят из Египта, у нас уже 600 тысяч. Да, шишим либо. Очень-очень большое количество. И еврейский народ живет долгое время в Израиле. Живет долгое время в Израиле, 850 лет, с тех пор, если секунду закрою дверь, а то тут убираются у нас и шумно. Вот так, извиняюсь. Да, и еврейский народ находится 850 лет в Израиле. После 850 лет он уходит на 70 лет в изгнание. Через 70 лет возвращается в Израиль, строит второй храм. Второй храм стоит 420 лет, и евреи опять уходят в изгнание. Да, очень долгое изгнание, после которого будет избавление, да, которого мы так и ждем. И говорит Мараль, что само это изгнание – это доказательство того, что избавление придет. Да, у нас как бы один из принципов веры – то, что мы верим в приход Машеха, ждем его каждый день. Да, несмотря на то, что он уже долго не приходит, мы все равно знаем, уверены и ждем его, надеемся, что каждый день он придет. И говорит Мараль, галут, как изгнание доказывает, само по себе доказывает о избавлении. Потому что, говорит, изгнание – это непорядок. В природе, да, Всевышний, который построил этот мир, который создал этот мир, он создал законы природы. Законы природы не только те, которые мы знаем, как законы физики, законы термодинамики и так далее, да, математические аксиомы. А также есть демографические законы, также есть законы, исторические законы, да, демографические законы. И один из этих законов то, что каждый народ должен находиться в своем месте, потому что это порядок, это мусуда. Да, то есть как бы если народ находится в чужой стране, это балаган, да, это беспорядок какой-то. То есть как бы есть 200 с чем-то стран. Должно быть 200 с чем-то народов. Каждый народ в своей стране – это порядок. Да, то есть, как бы, допустим, есть семьи. Каждая семья живет в своем доме. Семья может пойти кому-то в гости. Да, но если семья, если ее выгоняют из дома, или если она не может по разным причинам вернуться в свой дом, да, как сейчас у нас в Израиле, очень многие семьи с юга и сейчас в основном с севера не могут вернуться в свои дома. Это балаган, это беспорядок, правильно? Порядок. Это когда человек живет в своем доме, когда семья живет в своем доме. То же самое говорит мораль, порядок. Это когда народ живет в своей стране. Если народ не может жить в своей стране, это беспорядок. Да, мы сейчас не говорим про каждого отдельного еврея, где он должен находиться. Мы говорим как народ в целом. Да, народ в целом, у него должна быть своя страна, в которой он живет. Если евреи находятся в изгнании, и евреи очень долго находятся в изгнании, да, есть как бы большой спор сейчас, или государство Израиль – начало избавления, но этот спор заканчивается как бы только в моменте начала, потому что понятно, что избавление еще не полное, да, большинство евреев живет вне Израиля, еще Машех не пришел, и храм еще не отстроен. Так говорит мораль, первое доказательство того, что будет избавление, это то, что жить в Галуте, жить в изгнании, это балаган, это непорядок. Второе говорит, да, и каждое существо, каждое явление, все стремится вернуться на свое место. Да, то есть мы знаем, допустим, что вода, она стремится падать вниз, да, мы знаем, что у нас как бы есть законы притяжения, да, что все падает вниз. Вода, если мы возьмем воду, да, подбросим, да, возьмем стакан воды, плеснем, да, то она упадет вниз, возьмем что-то, бросим, упадет вниз, огонь с другой стороны, огонь стремится вверх, да, огонь, его место как бы наверху, огонь стремится вверх, легкие газы, они стремятся вверх, да, то есть как бы каждое, все, что у нас есть в природе, все стремится к своему месту. Также народ Израиля стремится в свою страну. И пока он туда не попал, это балаган. Да, и если бы евреи слишком бы хорошо прижились в Галуте, слишком бы хорошо прижились в стране изгнания, то эта страна стала бы их страной. Да, как одно время евреи жили в Польше, долго в Польше, там было хорошо. И наши мудрецы объясняют, что слово «Польша» на иврите «полин». Это объясняется как два слова «полин». Здесь я могу жить, здесь я могу ночевать. Да, и в конце концов это прекратилось ужасными погромами. Да, как бы я не хочу никого пугать, но наше место в Израиле. И пока евреи находятся вне Израиля, евреи туда стремятся, и потому что это порядок. А все в природе хочет вернуться, все в природе хочет вернуться к своему порядку. Еще одно доказательство, которое приводит мораль, то, что если есть что-то разбросанное, то оно хочет собраться вместе. Да, есть такая центробежная сила, да, что как бы все тянется к середину, все тянется к своему центру. Евреи мало того, что они живут не в своей стране, они еще разбросаны по всему миру. Да, вот есть евреи в Австралии, евреи в Америке, евреи в России, Украине, да, в Германии, где угодно. И это само по себе тоже непорядок. То есть как бы если мы возьмем... возьмем что-то сделанное из лего, да, бросим это рассыпется. Это балаган, да, когда что-то рассыпано, должно быть собрано вместе, да, как бы если у меня есть там, я не знаю, кошелек с монетами, не рассыпется, я хочу обратно собрать обратно. Да, как бы вещь, которая как бы в принципе у них есть внутренняя связь, и эта вещь, она разбрасывается, она стремится опять же вернуться. И еврейский народ, он не может быть более разбросан, чем все остальные народы. Это непорядок. Да, мораль говорит, должен быть порядок. Порядок – это значит, что евреи должны быть, во-первых, на своей земле. Во-вторых, они должны быть вместе. Да, ахдут, единство. Да, мы как бы очень много в Израиле последние месяцы говорим про насколько нужно единство. Да, и мораль говорит не только наше желание к единству, это не только как бы что-то духовное, это порядок. Порядок – это что, чтобы евреи были вместе. И третий балаган, который говорит мораль, это то, что непорядок, когда один народ управляет другим. Это не дело, это неправильно. Так это должно, не должно это так быть. Да, Всевышний создал всех людей, Всевышний создал все народы. Это значит, что это не дело, что кто-то кем-то управляет. Да, то есть, если еврейский народ находится под чьей-то чужой властью, это не дело. Мы должны править самой себе, сами собой. Да, то есть должен быть царь Машех, который будет нами править, еврейский царь. Над другими народами будут править их цари, или их премьер-министры, или их президенты. Да, каждый должен управлять собой. И это третий балаган, про который говорит Мораль. И поэтому, как бы, насколько понятно, что евреи должны быть избавлены, потому что вся эта ситуация, когда евреи находятся в галуте, это ситуация балагана. А в природе, которую создал Всевышний, балагана не должно быть. Должен быть порядок. И они должны вернуться, да, вернуться в свою землю. Говорит Маараль, когда мы говорим про галут и геула, да, у нас есть слово гала. Гала, гимал ламед гей, вышел в галут, вышел в изгнание. В изгнании есть слово гааль. Гааль – это спас, это геула, избавление. Гимель алеф ламед. Говорит Маараль, в принципе, это практически одно слово. Да, как он говорит, что как бы очень часто две стороны одного и того же целого, это как бы что-то единое. Да? Для того, чтобы как бы нам понять что-то единое, мы должны посмотреть на две его стороны, тогда мы понимаем как бы этот комплекс. Да, как муж и жена, это две половинки одного целого, с одной стороны. С другой стороны, жена, она названа Эзаркенегдо, то есть как бы помощник против него, да, или напротив него, или против него. То есть как бы они не одинаковые, они разные. Они в чем-то совершенно обратные. Но только как бы муж и жена вместе могут составить одно целое. То же самое говорит Маараль, Гааль и Гала. В чем разница между Гааль и Гала? Гааль – избавление, и Гала – там есть две одинаковые буквы, Гималь и Ламед. Гималь и Ламед – они и там, и там. В чем разница? То, что в слове Гааль – избавят, есть Алиф. А в слове Гала – изгнал или ушел в изгнание, есть гей. Теперь что такое алиф? Алиф – это единство, алиф – это один. Да, то есть в избавлении мы все находимся здесь, мы все едины. Да, с другой стороны, что такое гала? Гала – это гей. Да, что значит? Мораль очень любит обращать внимание на буквы, цифры, гематрии и так далее. Что такое гей? Гей – это пять. Теперь что это за пять? Что это такое? Это пятерка. Что она значит? Говорит мораль, это один в середине. Да, то есть как бы есть единичка в середине и четыре стороны света. Да, четыре стороны света. То есть как бы мы знаем, очень часто у нас как бы слово, буква четыре, она говорит про разбросанность. Да, теперь как бы галут, у нас есть с одной стороны четыре стороны света. Да, есть, мы знаем, что четыре стороны света, да, это те же самые четыре, да, север, восток, юг, запад, те же самые четыре стороны света, да, у кубика, мы знаем, есть четыре стороны, да, и сверху внизу тоже. Так вот этот самый гала, изгнание, евреи изгнаны на четыре стороны света, но это не галад. Там нет далет, который значит 4. Там гей, который значит 5. Почему? Потому что они изгнаны в 4 стороны света, но они также находятся в середине. То есть они не просто разбросаны, и все, до свидания. Они разбросаны, но у них есть что-то, что их объединяет. И продолжает мораль дальше. И он приводит мидраш. У нас была праматерь, да, у нас четыре праматери. Одна из этих праматерей была Рахель. И мы знаем, что Рахель – это единственная праматерь, которая не была похоронена в Маарат а-Махпела, не была похоронена в Хевроне. А она была похоронена в Бейт-Лехем по дороге. И говорит Мидраш, почему она там похоронена так вот отдельно от всех. Потому что Яаков знал, да, у Яакова была Руах а-Кодеш, у Яакова был Святой Дух, он знал как бы, ну, типа предсказания. Да, и он знал, что евреи уйдут в изгнание, И когда вавилоняне будут вести евреев в изгнание, они будут проходить мимо могилы Рахель. И Рахель за них помолится. И благодаря молитве Рахели они потом смогут вернуться в Израиль. Да, то есть говорит Маараль, Рахель – это вот та самая единица, которая всех евреев объединяет. То, что остается в центре и дает возможность всем также быть соединенным со своим центром, а не только разбросанные во все четыре стороны. Да, поэтому мы как бы понимаем, что само изгнание, оно нам говорит уже, насколько необходимо избавление, потому что быть такого не может. Теперь говорит Маараль в предисловии к Нецех Исраэль, да, как бы я вернулась немножко назад, говорит про связь между избавлением, которое было в Египте, и избавлением, которое будет, когда придет Машиах. Есть, да, сказано, есть пасук такой, который говорит, что вот придут дни, в книге Иеремия, Иеремиаков Гимель, пророк Иеремия, придут дни, когда не будут упоминать про выход евреев из Египта, про спасение евреев из Египта, а будут упоминать только последнее избавление, когда придет Машиах. И Мидраш объясняет, что не то, что теперь как бы мы очень часто упоминаем выход из Египта. Да, зехр летиат мицраим, есть всякие разные заповеди, которые мы делаем для того, чтобы помнить выход из Египта. Тфилин, который мужчины накладывают. В шаббат мы говорим о выходе из Египта в кидуше. Да, есть очень много вещей, которые мы... Ну, Песах, да, скоро у нас Песах, Безрат Ашем. Очень много у нас есть заповедей, которые связаны с исходом из Египта. Почему их так много? Потому что исход из Египта – это основа еврейской веры. Да, в отличие от других религий, в которых было явление одному человеку, да, как в буддизме, в исламе и в христианстве – у евреев Всевышний явился всему народу. Когда он явился всему народу, когда он их вывел из Египта и дал евреям Тору. Поэтому выход из Египта – это основа еврейской веры. И из-за этого так важно упоминать выход из Египта, вспоминать выход из Египта. Да, каждый у нас есть в Шма Исраэль, мы говорим про исход, в благословениях Шма мы говорим про исход из Египта. Да, постоянно это упоминаем. Говорит Мидраш, что когда придет Машиах, мы не забудем исход из Египта. Но будущее избавление будет настолько великим, настолько чудесным, что исход из Египта будет второстепенным. Да, то есть как бы будет главное чудо это во время будущего избавления, а исход из Египта станет второстепенным. Но с другой стороны, мы его не забудем. И говорит Маараль, почему нельзя забыть исход из Египта? Уже столько лет мы в Галуте. И когда придет Машиах, будем настолько рады, что как бы все хорошо, да, слава Богу, избавились, слава Богу, спаслись. Так зачем нам помнить исход из Египта? И говорит он так. Есть понятие сиба и месував. То есть понятие причина и следствие. Теперь. Причина, иногда нам что-то кажется, что это причина, но на самом деле это не совсем причина или не единственная причина. Да, допустим, если строитель строит дом, он построил дом, строитель ушел дальше на другую работу, переехал в другое место, может быть, даже скончался, да, ну все люди как бы, дай бог до 120. Дом продолжает стоять. Это значит, что строитель – это не полная причина дома. Да, то есть это причина строения. Причина того, что разные камни, они не находятся разбросанными по дому, они собраны вместе. Да, это строитель их собрал. Но он не является полной причиной этого дома. Да, то же самое, что отец или мать не являются полной причиной ребенка. Потому что даже после того, как отец и мать достигают 120 лет, дай бог, да, и уход в мир иной, ребенок остается жить на этой земле. Это значит, что они не стопроцентные его причины. Да, это только Всевышний. Только Всевышний является полным, полной причиной существования всего, что есть на этом свете. Потому что Всевышний всегда есть, и Всевышний все время дает нам силы существовать. И говорит мораль, если у нас будет будущее избавление, то исход из Египта, он послужил причиной будущему избавлению. Почему получил причиной будущего избавления? Потому что там появился еврейский народ. Если бы не было еврейского народа, некого было бы избавлять вообще. И тогда это значит, что когда будет будущее избавление, там должно присутствовать тоже избавление из Египта. Потому что причина всегда должна находиться со своим следствием. Да, это не может быть без этого. То есть нам нужно учить исход из Египта, нам нужно помнить исход из Египта, и тогда мы сможем понять будущее избавление. И дальше я хочу немножко посмотреть вот именно на исход из Египта. Да, почему евреи были именно в Египте? Почему евреи не были там, я не знаю, в другой стране? Да, но Америки тогда еще не было, Америку не открыли. То есть как бы она была как континент, там жили индиане, не индиане, индейцы. Но не было там евреев. Кто там? Евреи были именно в Египте. Почему в Египте? Говорит Маараль, что да, так как мы сказали в начале, что для того, чтобы что-то узнать лучшим образом, нужно посмотреть как бы на его другую сторону, на наоборот, да, как бы эфех. То евреи – это точно противоположность египтян. Теперь как бы для того, чтобы понять, что такое был Египет, нам нужно немножко удалиться в египетскую историю, потому что сейчас в Египте живут арабы. Арабы, которые верят в единого Бога, в Аллаха, которые не совсем дружественно относятся к Израилю, несмотря на то, что у нас с ними мир, но это арабы, это другой народ. Египтяне, которые были во время того, как там, как туда пришел еврейский народ, они были совершенно другими. Да, они вообще потомки Хама, а не потомки Ишмаэля, как арабы. Они вообще были идолопоклонниками. Потом, когда пришел Александр Македонский, захватил Египет, начал все это дело перемешивать, Клеопатра и так далее, все это, которое было намного позже, конечно, да, все это перемешалось, египтян настоящих там уже нету. А когда евреи там были, были настоящие египтяне. И египтяне, то есть Египет в то время, это был, с одной стороны, это был центр культуры, центр мировой культуры. У нас есть очень много астрономических открытий, математических открытий, которые были открыты именно в Египте, да, он был совершенно центром. То есть в Европе в то время, ну, не хочу сказать, что люди сидели на деревьях, потому что они не произошли от обезьяны, но на самом деле уровень развитости в Европе в то время был нулевой. А центр развитого мира был здесь, на Ближнем Востоке, от Египта до Месопотамии. И, с одной стороны, Египет был совершенным центром развития культуры. С другой стороны, Египет был ужасно развратной страной. Да, то есть полным центром разврата. То есть, если вот мы сейчас, да, как мы можем подумать про такое самое некошерное место, ну, как бы, может быть, Амстердам, может быть, Лас-Вегас, да, то Египет, вот это был Египет того времени. С другой стороны, евреи, святой народ, да, святой народ, который очень Всевышний нас очень многими заповедями заставляет. Ну, я хочу сказать, заставляет. Да, у нас очень много заповедей для того, чтобы мы остались святым народом. У евреев как бы святость семьи в еврейском народе – это очень-очень большая ценность, очень важная вещь. Да, то есть как бы в России, откуда я пришла, многие еврейские женщины, к сожалению, были очень, очень многие не женщины. Еврейские мужчины, к сожалению, были в очень большом почете у нееврейских женщин, потому что еврейский муж не изменяет, не пьет, приносит зарплату домой, да, потому что ценность семьи – это что-то, что у нас в крови. Да, то есть, с одной стороны, у нас есть развратные египтяне, с другой стороны, у нас есть совершенно святой еврейский народ. Кроме этого, египтяне приравниваются к ослу. У нас как бы есть очень много разных сравнений разных народов с разными животными. Египтяне приравниваются к ослу. Почему к ослу? Потому что, то есть как бы в русском контексте, да, коннотация осла, он упрямый. Да, а в еврейском контексте это немножко по-другому. Хамор на иврите – это те же буквы, как хомер. Хомер – это материальность. Да, то есть как бы мораль очень много использует слова хомер и цура. Хомер – это материя, цура – это форма. Да, материя без формы, она расплывается, как бы у нее нету ничего, что может как бы это держать, ничего, что может придать этому важность, придать этому на самом деле как бы что-то. Да, вот, то есть возьмите воду. Если не будет куда ее влить, она разойдется, как бы растечется, мы не сможем ни пить, мы не сможем ей пользоваться вообще. Да, то есть нам нужен сосуд. В Кабале очень часто используется понятие сосуд. Мораль использует понятие цура, форма. Теперь египтяне приравниваются к хамор, к ослу, который имеется в виду хомер, то есть полная материальность. Да, опять же, с одной стороны, они были большими учеными, с другой стороны, они были очень-очень материальными и очень недуховными людьми. Евреи, с другой стороны, да, евреи Всевышний называет их именно формой, святой формой. Да, от евреев очень много требуется всего. Евреи, они отделяются от другого народа. То есть, если материя, пока ее не ограничить формой, она растекается, да, и смешивается со тем, что вокруг, то форма, она наоборот держится сама по себе. Всевышний нам сказал, не смешиваться с другими народами, оставаться формой. То есть у нас как бы совершенно полная противоположность Египту. Как мы сказали, что египтяне развратные, а мы святые, также противоположно в том, что египтяне это материя, а евреи это цура, это форма. И еще в Египте у них что-то да, чего-то не хватает. Да, Мара это называет Бакоах. Бакоах это значит, что как бы страна с очень большим потенциалом, да, очень богатая страна, с очень большими возможностями, но она сама по себе не может реализоваться. Я приведу, да, простой пример, когда в Египте начинается, не начинается даже голод, когда фараон египетский, ему снятся сны, ему не могут помочь его мудрецы. Да, должен прийти Йосеф для того, чтобы реализовать то, что возможности Египта. Египет может пережить голод, но они сами про это не знают. Им нужны евреи, нужен еврей для того, чтобы это реализовать. И евреи – это целостность. Когда евреи выходят из Египта, их 600 тысяч. Теперь слово «шеш» – это целостность. Да? То есть, если мы говорили про четыре стороны мира, то шесть – это шесть сторон мира. Да? Как бы это запад, восток, север, юг, сверху, снизу. И говорит Маарай, что все время шесть – это рибуй, это увеличение. Да? Как бы мы знаем, что в Египте каждая мама рождала шестерых детей, да, как сказано. И почему именно шесть? Потому что шесть – это много, шесть – это рибуй. Да, то же самое, что 600 тысяч – это значит как бы не только большое количество, но это как бы какое-то большая целостность. Большая целостность. И для того, чтобы создать еврейский народ, что Всевышний делает? Он их бросает в самую тьму, бросают их в самое, в тот народ, который полностью противоположен евреям, для того, чтобы потом их оттуда вывести совершенно чистым образом. Тора говорит в книге Дворим, сравнивает Египет с Кур-Барзель. Кур-Барзель – это то место, где куют железо. Да, для того, чтобы ковать железо, нужно довести его до очень высокой температуры. Да, его бросают в такое место с очень большой температурой, и там железо сможет, может отделиться от всяких примесей. И вот так вот Всевышний бросил нас в Египет для того, чтобы мы смогли нашу как бы полностью вынести оттуда чистую еврейскую душу. Да, эту еврейскую душу Всевышний как бы очень много времени вытаскивал из всяких разных оболочек. Да, то есть как бы Авраам родился в семье Тераха, Терах был идолопоклонником, он даже делал всякие иконы, хотела сказать иконы, делал всякие идолы на продажу. И Авраам Всевышний вывел оттуда Авраама. Теперь у Авраама у него тоже рождаются два сына, Ицхак и Ишмаэль. И Всевышний выбирает Ицхака и отделяет его от Ишмаэля. У Ицхака опять же рождаются Яакова и Сава. И Всевышний отделяет Яакова из Сава. И вот это вот Яакова, его потомков, Яакова, его потомков Всевышний бросает в Египет для того, чтобы там оставить всю грязь, которая как-то где-то прилепилась к евреям, и вывести их из Египта совершенно чистыми и совершенно полноценными. Всевышний, когда выводит нас из Египта в Пасхальной Агаде, мы поем такую песню «Даейну». Если ты не сделал что-то, то нам этого достаточно. Да, если бы ты только нас вывел из Египта, но ты их не наказал, нам достаточно. Если бы ты их наказал, но не наказал бы их божества, нам достаточно. Если бы ты наказал их божества, но не убил их первородцев, нам этого достаточно. Да, и вот так вот продолжается. И говорит мораль, обратите внимание, у нас есть ровно 15 даейну. Ровно 15 раз говорится это слово «нам достаточно». Да, то есть у нас есть вывод из Египта, наказание египтян, наказание идолов египтян, наказание их первенцев. Всевышний дал нам деньги египтян, дал нам возможность разбогатеть за счет египтян. Всевышний раскрыл нам море. Всевышний провел нас через море по суше. Всевышний не только провел нас в море по суше, а утопил египтян в море. Всевышний водил нас по пустыне и 40 лет давал нам все, что нам нужно. И Всевышний давал нам ману небесную. И Всевышний дал нам шаббат. И Всевышний привел нас к горе Синай. Шаббат был дан до дарования Торы. То есть как бы было несколько первых заповедей, одна из них это шаббат. И Всевышний привел нас, да, Всевышний привел нас к горе Синай, Всевышний дал нам Тору, да, на 13-м, и Всевышний ввел нас в Израиль, и Всевышний построил нам храм. Есть тут 15 благодарений Всевышнему. И говорит мораль, это не просто так. Не просто так. Да, в книге Гвурот Ашем говорит мораль, у всего есть своя причина. Чего у нас есть еще 15? У нас есть 15 Шере Маалут. В книге Тейли есть 15 псалмов, которые называются Шере Маалут. Песня о ступеньках. Да? Песня, да, песня о подъеме, песня о ступеньках. Да, Маала – это и градус. Да, как-то друг моего мужа считал, что Шере Маалут – это песенка о градусах. Да, но Шира Малет – это песенка о подъеме, о ступеньках. Да, и есть 15 ступеней в храме от Эзрат Нашим, от женской части храма до Эзрат Исраэль, до мужской части храма, 15 ступеней, когда был храм на этих ступенях, стояли левиты и пели вот эти вот Шерей Малют, пели песни о ступеньках. Теперь, кроме этого, у нас есть 15 дней от Рош-Ходеш, от начала месяца до полнолуния. Мы знаем, что еврейский народ сравнен с Луной. Да, то есть как бы народы мира сравнены со солнцем, с солнцем, мы сравнены с Луной, у нас есть постоянное обновление, постоянное, да, мы не постоянно одинаковые, у нас все время, каждый месяц есть обновление, есть еще сравнение женщины с Луной, которая тоже все время обновляется и так далее, но мы сейчас не будем в это заходить, совершенно не наша тема. И 15 ступеней от начала месяца до полнолуния. Полнолуние, если Луна символизирует еврейский народ, это значит, что полнолуние символизирует то время, когда еврейский народ больше всего в силе. Да, то есть как бы мы постепенно поднимаемся, 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 поднимаемся до полной нашей силы. Кроме этого, говорит Мораль, что 15 – это Юд и Хей. Юд и Хей – это две части имени Всевышнего. Юд обозначает будущий мир, Хей обозначает наш мир. И вот этот вот 15 – это возможности наши приблизиться ко Всевышнему, который правит и этим миром, и будущим миром. Да, эти 15 ступеней для того, чтобы приблизиться к совершенству, как поднимались в храм, как луна через 15 дней становится полной, так у нас есть возможность, так вот это вот 15, оно означает самосовершенствование. И когда говорили левиты вот эти вот 15 песней, то они все время смотрели в сторону храма. И также говорят, что 15 – это делится на три части. Пять первых – это выход из низин. Пять средних – это поднятие, самосовершенствование для того, чтобы приблизиться к будущему миру. И пять последних – это уже полное поднятие ко Всевышнему, к нашему приближению ко Всевышнему. Да, то есть в этой песне «Дагейну», да, нам кажется, ну, песня такая детская, дети поют, как хорошо. Вообще, как бы у евреев есть очень много мицвот, которые приводят к участию детей. Да, то есть, как бы, допустим, в Пуре, когда читают Мегилу, дети очень любят, да, стучать, когда говорят слово «Аман». Теперь ну, как бы, понятно, что есть мицва бить Амалека, но кроме этого, это придает кайф, это придает детям желание там находиться, да, потому что, вау, как здорово, побьем Амана, пошумим, пошуршим и так далее. В то же самое время пасхальные Агады есть очень много песен, есть вопросов, да, как бы, это очень-очень-очень. И иудаизм, он очень дидактичный такой, да, то есть как бы там очень много дидактики для того, чтобы детям было интересно. То есть эта песня да ей, но ну, мы думаем, да, песня так в конце года, когда же все усталые, ни у кого же нету сил, ну, поем еще одну песню, да, есть хат гадия, есть да ей, ну и так далее. На самом деле все о году написали огромные мудрецы, у всех у Агады есть огромный глубокий смысл. Да, и в этом, и в этой песне Даейну, которая как бы немножко детская, которая как бы очень-очень простая, на самом деле там таится глубокий смысл самосовершенствования, что есть 15 ступенек, по которым мы можем подняться от низов. Ну, как бы я не знаю, кто из нас на каком уровне сейчас находится, но в иудаизме всегда есть тшува. В иудаизме неважно, где ты находишься, ты всегда можешь подняться в самый верх. Ничего тебя не останавливает вообще. Ни семья, в которой ты родился, ни тяжелое что-то, что с тобой произошло, ни какой-то грех, который ты совершил, ничего тебя не останавливает. Ты всегда можешь подняться на самый верх. И про это нам говорит и песня Дагейну, которая говорит про выход из самых низин. Мы знаем, что евреи, когда они были в Египте, они были на 49-й ступени низости. И в конце концов, да, то есть как бы 15 строф, в 15 строфе уже в Израиле уже построен храм, да, то есть как бы самая большая близость ко Всевышнему. Почему? Потому что это возможно. Да, и когда мы поем это во время чтения Агады, мы должны понимать, должны знать, что у каждого еврея есть возможность пройти через все эти ступени. Да, то есть как бы я немножко подытожу. Мы говорили, что с одной стороны необходим был галут, то есть для того, чтобы понять, что такое геула, что такое избавление, необходимо понять галут, изгнание, потому что мы все лучше всего понимаем от противного. Да, то есть как бы, как мы говорили, что свеча, ее не видно в светлой комнате, видно только в темной комнате. Да, и поэтому необходимо понять галут, с одной стороны. С другой стороны, сам галут, само изгнание, оно доказывает, что необходимо избавление, потому что изгнание – это балаган. Да, евреи не находятся в своей стране, хотя они должны быть в своей стране. Евреи разбросаны по всему миру, хотя они должны быть собраны. И евреи находятся под властью чужого народа, хотя каждый народ должен править собой. Мы говорили про то, что Гааль и Гала – это очень похожие слова. Гааль, там есть Алев, избавил Алев, что мы все вместе собраны, у нас есть единство. А Гала – изгнание, это Гей, 5. Мы разбросаны по четырем сторонам света, но у нас есть что-то одно в середине, что нас объединяет, да, как наша праматерь Рахель, которая нас объединяет, которая плачет в еврейском народе. Мы говорили про то, что нельзя забывать про исход из Египта, даже когда будет будущее избавление, несмотря на то, что оно будет еще круче, еще больше, и еще более потрясающе, чем исход из Египта, потому что исход из Египта – это настоящая причина будущего избавления, а причина, она всегда должна быть вместе с последствием. И мы немножко посмотрели про то, почему мы были именно в Египте. Потому что, опять же, для того, чтобы понять, что такое еврейский народ, нужно его сравнить с чем-то максимально противоречивым еврейскому народу. Это был Египет того времени. И выход из Египта – это 15 строк Даейну, которая каждая из этих строк поднимает нас на новую ступень, так же, как ступени в храме, так же, как каждый человек может пройти все эти ступени к самосовершенствованию. Так что Безрат Ашем, говорят наши мудрецы, что как первое избавление было в месяц Нисан, так и последнее избавление будет в месяц Нисан. Дай Бог, что сейчас у нас вот уже перед этим Песохом придет Машиах, чтобы мы уже могли принести пасхальную жертву и уже могли прийти в храм, и уже чтобы Машиах кончил со всеми нашими врагами, со всеми нашими проблемами, и мы все вернулись к единству в храме и поднялись на самый высокий этап еврейского развития. Вопросы?
Амин. Амин, огромное вам спасибо. Как всегда, здорово. Надо время, чтобы переварить, я так понимаю, нашим слушательницам. И тем более тема, она достаточно сложная для тех, кто еще пока не готов. Знаете, слышала недавно урок Рава Якоба, он очень классно рассказывал, как мы ждем всех Машиаха, особенно когда живем за границей. Самые большие испытания именно в это время приходят. Вот у тебя дом, вот у тебя вдруг машина появилась, и работа новая, а тебе, говорят, сейчас Машиах придет, надо в Израиль переваливать. Так, подожди, Машиах, пожалуйста, ты еще подожди, у меня тут только самый кейф начинается. Поэтому очень-очень сложно эту тему, мне кажется, преподносить людям, которые еще пока не в Израиле. Вот как все-таки достучаться до евреев, да, чтобы объяснить, что наша страна – это Израиль? Что вы можете подсказать?
Сказал Хафец Хаим 100 лет назад. Когда еврей не делает кидуш, гой делает авдала. К сожалению. То есть как бы, мы бы были очень рады, если бы все евреи всегда понимали, что нужно жить в Израиле, соблюдая заповеди. Когда это не происходит, то наши соседи, хорошие или не очень хорошие соседи, нам об этом напоминают. С тех пор, как в Израиле, да, 7 октября, полгода назад, был такой вот огромный ужасный погром, и вдруг в мире тоже начался подниматься антисемитизм. Очень многие, как бы, я знаю настоящие как бы случаи, начали задумываться, где же наше место-то настоящее. То есть, с одной стороны, здесь небезопасно, с другой стороны, как бы там тоже небезопасно. И кто мы такие, и где наше место, и где мы можем на самом деле самореализоваться, как евреи. Теперь, на самом деле, в наше время есть потрясающие еврейские общины за границей. Есть евреям, которые намного легче соблюдать заповеди за границей, чем в Израиле, такое тоже бывает. Когда придет Машех, это все будет ясно и понятно, все сразу поймут, да, все сразу прибегут сюда. Но иногда, когда мы думаем, что наше место за границей, нам там очень хорошо, наши соседи Гои нам иногда объясняют, что мы не совсем правы. Что как бы...
Судя по новостям, по новостям из-за границы, по-моему, там все намного тревожнее, чем в Израиле. Здесь мы, по крайней мере, находимся среди своих, а там люди вынуждены, к сожалению, прятаться, да, не всегда детей в школу отправлять и устраивают, я думаю, что тоже очень неприятно. Просто не все хотят, наверное, это видеть, потому что не всегда хочется быть реалистом.
Говорит Зоар, что в конце, перед приходом Машеха, Всевышний возьмет ниточку веры и будет очень сильно трясти. И за нее нужно очень крепко держаться, потому что на самом деле не всегда все очень понятно, все очень видно. И иногда нам нужно самим понимать и самим делать какие-то выводы, потому что не все мы видим простым взглядом.
Это точно. Спасибо вам. Действительно. Я вижу, что неприятно, неприятно нашим слушателям слушать это все, как мы сказали, у всех там устроено хорошо, на мази. Ну, друзья, если у вас нет вопросов, тогда жалко, что нет вопросов. Будем прощаться тогда с Рванит Гитит. Или все-таки будут у вас вопросы по теме? Очень жалко, что не пишут нам ничего в чат.
Не пишут, да, вижу, что там ничего не пишут. Вот. Ну, хорошо, чтобы был Песах кашер васамеах. Да, чтобы был веселый Песах. Дай Бог, чтобы то, что мы говорили сейчас, на самом деле мы бы узнали на практике, что вскоре пришел Машиах, и мы бы встретили этот Песах, как и нужно. Да, мы говорим в конце годы, что как Всевышний нам помог его лисадер, как бы сделать седер Песах, да, то есть как бы читать Агаду и накрывать на стол так, что Всевышний нам помог ласуто, сделать курбан Песах, сделать пасхальную жертву, да, то есть иногда нам кажется, что все хорошо и все должно быть, даже, как сказала одна религиозная еврейская женщина, что, ну, как бы мне тяжело молиться о строительстве Иерусалима, Иерусалим построен, да, Иерусалим не построен, это была ее ошибка, нету храма, нету, как бы, все, что мы делаем, мы, конечно, большие молодцы, что мы все это делаем, но еврейский народ еще не жив полностью, потому что у нас нету храма, мы не можем соблюдать все заповеди, мы не можем полностью объединиться, как еврейский народ. Поэтому мы должны понимать, что этого нам на самом деле не хватает. Несмотря на то, что да, когда придет Машех, то многим придется отказаться от некоторых ходов, с которыми они привыкли.
О, ну тогда подожди.
Да.
Тогда стойте, я вас не отпущу, тогда у меня вопрос. Стойте, стойте. Во-первых, есть евреи, которые приехали не вынужденно, а по любви в Израиль, да, как мы с вами отказались от всего сразу как-то и бросили. А есть евреи, которым нужен такой стежок ремешка, чтобы в итоге приехать сюда. Будет ли разница в ощущениях от прихода Машиаха? Что-то известно у наших источников и мудрецов? Или мы все одинаково испытаем блаженство, скажем так?
Хороший вопрос вы задаете, Мирим. У вас потрясающие вопросы, да, как бы очень часто ваши вопросы меня полностью ловят в просак. Я вам скажу, я не видела четкого отношения именно к этому. Но мы знаем, что у нас как бы для заповедей нужна подготовка. То есть, допустим, хасиды, они перед молитвой ходят в микву и учатся перед молитвой для того, чтобы подготовиться к молитве. Да, есть понятие ахана литфила, готовность к молитве. Да, мы знаем, что мы готовимся к шаббату, правильно? То есть, как бы мы не вдруг, ой, да, пришел шаббат, вау, вдруг. Да, и чем больше мы готовимся к шаббату, тем мы с большим удовольствием его принимаем. Так что я думаю, опять же, Леонид Дати, то есть как бы я нигде этого не видела, нигде этого не читала, но мне кажется, что чисто логично, что те, кто больше ждут Машеха, больше желают увидеть Машеха, приезжают в Израиль, из-за того, что это святая земля, им понятно будет более приятен его приход. Потому что чем больше ты чего-то ждешь, чем больше ты к чему-то готовишься, тем больше удовольствия ты этого получаешь. Да, была такая повесть Вазиля Искандера, если я не ошибаюсь, праздник ожидания праздника. Да, как бы из моей прошлой жизни, можно так сказать, я это знаю. Когда ты к чему-то готовишься, ожидаешь, ты намного больше и сильнее это можешь прочувствовать, чем на тебя вдруг, бум, что-то скатилось с неба. Поэтому мне так кажется.
То есть резюме такое, что лучше приехать сюда действительно по любви, а не от неизбежности, и подготовиться. И желание выполнить заповедь и подготовиться к приходу Машеха. О, вот, о, видите, что я говорила?
Вопрос, вау! Нет, не обязательно жить в Израиле. И можно ожидать Машеха вне Израиля тоже, несомненно. Ожидание Машеха – это одна из 13 заповедей. Да, 13 принципов веры, которые Рамбам перечисляет. Сам Рамбам жил за границей. Да, и ожидал Машеха. У нас были большие мудрецы, которые живут за границей. Поэтому ожидать Машеха можно везде. Но первым его встретят те, кто живут в Израиле. Ну, как бы, мы ближе. Жить в Иерусалиме.
Можно я тогда, подождите, тогда добавлю свои 5 копеек из Аллахи, из еврейского закона. Можно, да? Вы знаете, дорогие женщины, что это тоже говорили, здесь подтверждали кто-то из раввинов на уроках, Толдот, такую вещь, что есть такая заповедь по заселению страны Израиля. И она настолько важная,